Начнем. Численное моделирование движения близких и далеких спутников Юпитера. Так, куда? Интенсивное и широкое использование новых астрономических средств наблюдения последнее десятилетие вызвало чрезвычайное повышение точности наблюдения, также увеличение количества наблюдений как для старых, как для известных, так и для новых открываемых спутников планет. Это, в свою очередь, ставит актуальную проблему о пересмотре существующих и построении новых эффективных численных орбитальных моделей спутников. Целью данной работы было моделирование по данным наблюдениям движения близких и далеких спутников Юпитера. Я тут представляю диссертацию, структура моей диссертационной работы состоит из введения 4 глав, заключения 6 приложений. Все. А на сегодняшний момент известно, здравствуйте. На сегодняшний момент известно 62 спутника Юпитера. Первая группа – это близкие спутники Юпитера. Их орбиты расположены внутри. Да, можно.
А что бы назвал с вами все одинаково?
Здесь.
Так, терминология.
Угу.
Численный модель движения.
Да.
Вопросов нет. Методика определения параметров. Это да, определяет уже параметры движения.
Параметры орбиты, да, там. Метр на метр квадрата. А это уже результаты, которые я применила численную модель, различные методики, получила различные результаты. И по близким, и по далеким спутникам, то есть 3-4 глава у меня посвящена. То есть первая и вторая глава это теория, а 3-4 это численные результаты. Так, вот близкие спутники. Их орбиты расположены внутри орбит Галилеевых спутников и расположены с внешней стороны главного кольца Юпитера. Движение спутников, спутники движутся по почти круговым орбитам вблизи плоскости экватора Юпитера. Этот пунктиром это обозначено как раз сам Юпитер, то есть они очень близко расположены. Следующая группа это самые массивные спутники Юпитера Галилеевы. Их орбиты, их движение, то есть спутники движутся также по почти круговым орбитам вблизи плоскости экватора Юпитера. Их орбиты расположены внутри орбит близких и далеких спутников. Так, следующие 6 групп – это далекие спутники. То есть 54 далеких спутника распределены как раз по 6 группам. Это очень мелкие тела Солнечной системы. Их движение сильно возмущается Солнцем. Орбиты их нерегулярные. Вот спутники групп Фемиста, Гималея, Карпа имеют прямое движение, а более удаленные объекты, это Ананки, Кармы и Пасифи, они имеют обратное движение, спутники. Как видно из слайда, начиная с конца XIX века, многие специалисты уже занимались изучением движения спутников Юпитера. Для близких спутников в основном разрабатывались аналитические теории, а для далеких, наряду с аналитическими теориями, также разрабатывались численные модели. Но здесь не представлены не все авторы. Мы в данной работе занимались исследованием движения только близких и далеких спутников. Последняя работа по далеким спутникам вышла в 2005 году Емельянова. В ней автор определяет орбиты далеких спутников, в том числе новых, 46 новых спутников. А мы в нашей работе также определяем орбиты, еще плюс мы оцениваем точность полученных орбитальных параметров. И впервые тоже мы построили численную модель для близких спутников. Перейдем к модели движения. Движение спутников рассматривалось в геоцентрической геоэкваториальной системе координат на эпоху 2000 года. В модели учитывались основные возмущающие факторы. Это гравитационное поле Юпитера, Галилеевы спутники, Солнце, планеты-гиганты и релятивистские эффекты. Для близких спутников. спутника основными возмущающими факторами являются гравитационное поле Юпитера и Галилеевы спутники. А далекие спутники претерпевают значительное возмущение также от гравитационного поля Юпитера и сильное возмущение от Солнца. А оценки есть, да?
Немоделированные.
По моделированию, то есть мы...
Отбрасываем все. Вот, что вы говорите? Красным это то, что я учла.
Нет, я учла все, но красным выделено то, что имеет сильное... То есть учла все для близких и для далеких. То есть у нас есть оценки для всех, например, гармония какую-то, ну, для всех, для каждого Галилеева спутника, там, для Солнца. Но это просто основные возмущающие факторы, которые наибольший вклад вкладывают в движение далеких спутников. Так, уравнение движения. Вот мы использовали уравнение прямоугольных координат, где правые части вычисляются по формулам 2, 3 и 4. Ну, тут учет сферичность Юпитера, Галилеева, спутник Солнца, планеты, релятивистские эффекты. Изохронные производные, которые необходимы для уточнения орбиты, вычислялись путем интегрирования дифференциальных уравнений совместно с уравнениями движениями. Ну, таким образом, наша система состояла из 42 уравнений. То есть мы интегрировали методом, вычисленным методом Эверхартом. Номер 6. Ой, да, да, вижу. Это проблема кодировки. То есть, да. Да, тут еще многоточие. То есть К, да, какая-то появилась. То есть К не должно быть. Первый раз вижу такие ошибки. При моделировании движения спутников Юпитера возникает проблема, связанная, когда мы учитываем влияние Галилеевых спутников. Первая проблема – это связана со сложностью модели движения Галилеевых спутников. Ну, когда вот мы моделируем движение Галилеевых спутников, там предполагается множество вычислений, и когда начинаем решать задачу, то есть у нас понижается быстродействие численного процесса там, на 10-15 раз мы оценивали. А вторая проблема, связанная, когда мы моделируем движение далеких спутников Юпитера и учитываем влияние Галилеевых спутников, у нас возникает короткопериодические возмущения. И когда мы интегрируем такую орбиту с этими возмущениями, то есть нам приходится уменьшать шаг, дробить шаг очень сильно, и что также приводит к понижению быстродействия численного процесса. Давайте еще. Ну, вот в данной работе мы рассмотрели 6 моделей движения спутников Юпитера, причем вот 5 из них отличалось способами учета влияния от Галилеевых спутников. Первая модель, способ – это вот мы использовали высокую точную модель Лене. Вторая – это использовали упрощенную теорию движения Галилеевых спутников, где движение рассматривалось как круговые орбиты Галилеевых спутников. Следующее – использование гауссовых колец. Четвертая модель – это мультипольная модель. Пятая – использование модифицированного гравитационного параметра. И шестое, мы просто не учитывали влияние Галилеевых спутников. Вот на примере одного близкого спутника и двух далеких, Гималеи и Этны, мы как раз оценили точность упрощенных моделей движения. Мы сравнивали с высокоточной моделью один. Так, здесь тоже у нас ошибка кодировка. То есть мы близкий спутник рассматривали на временном интервале соответствующие 1000 оборотов, обороты. Так, а далекие спутники рассматривались на интервале времени 10 оборотов объекта. Вот как показали результаты, для близкого спутника самую высокую точность из упрощенных моделей дает модель 2, где движение Галилеевых спутников рассматривалось по круговым орбитам. Для далеких спутников упрощенные модели 2, 3, 4, 5 по точности практически близки. Но вот шестая модель без учета влияния Галилеевых спутников показывает очень плохую точность, что говорит нам, что нельзя игнорировать влияние Галилеевых спутников при моделировании движения далеких спутников. Также мы получили оценки быстродействия упрощенных всех моделей. Мы ввели такую величину ЦПУ, это вот процессорное время в секундах, НС, число шагов интегрирования, и ошибка интегрирования каждого метода. Как показали результаты для близкого спутника по процессорному времени, первая высокоточная модель занимает много времени, ну, по точности тут все одинаково, по НС тоже. Где? А? А, ЦПУ сколько секунд? На время, когда вот мы используем первую модель для учета влияния Галилеевых спутников. Ну на тысячи оборотов. Ну вот, на предыдущем слайде. Вот для близкого спутника вот 1000 оборотов, а для далеких 10. То есть вот мы все для этого, для этой задачи вот проверяли точность и быстродействие. Вот. Так, для далеких спутников по быстродействию, ну тут, конечно, больше времени. Тут по ЦПУ гораздо меньше времени заняло. Ну, как видно, что наиболее вот быстрое это 3-е, 4-е, 5-е и 6-е вот по времени и по количеству шагам. А по точности, вот, например, вот 3-я модель, видите, она достигает наивысшей точности по сравнению с другими. Это мы туда и обратно прогоняли процесс и сравнивали, как сохраняется. Таким образом, вот в нашей модели для близких спутников мы использовали высокоточную модель, а для далеких спутников мы использовали гауссовые кольца для моделирования влияния от Галилеевых спутников. Так.
Вы говорили, что в шестом варианте у вас там
где?
Была ошибка больше, а здесь вы
говорите? Нет, это же разные ошибки. Да, это же это не то.
Обозначение
случилось. Смысл разности, да. Так, перейдем к разделу определения орбит. Вот определение орбитальных параметров по наблюдениям решается в рамках задачи наименьших квадратов, которая сводится к минимизации некоторой целевой функции, выражающая степень близости наблюдаемых и вычисленных положений объекта. В свою очередь, решение задачи наименьших квадратов, вот она решается итерационным способом, применяем схему от Гаусса-Ньютона для решения вот этой задачи. Опять вот с кодировкой проблемы, то здесь фигурная скобочка такая должна быть. Точность орбитальных параметров оценивают по средней квадратической ошибке единицы веса. Но средняя квадратическая ошибка не может являться достаточной характеристикой качества, особенно для таких объектов, у которых моменты наблюдения расположены на короткий временной интервал, вот момент наблюдения, а сами наблюдения покрывают короткую дугу орбиты. То есть нельзя. Для таких задач, для таких объектов нужно использовать соответствующую ковариационную матрицу, которая зависит не только от величины среднеквадратической ошибки, а также в ней содержится информация об особенностях в распределении наблюдений.
Нет, ковариационная матрица уже параметр.
Ковариационная матрица, да. Там,
там... Это, в общем, что в лоб, что в полку, ничего нового здесь нет.
Да.
Самое главное, что...
Ну, вот обычно...
Что вот вы сейчас говорите не про оценку точности параметра, а, грубо говоря, про какие-то параметры, которые характеризуют данный метод.
Почему метод? Можно я скажу?
Вопрос принципиальный, чтобы мы с вами говорили на одинаковых языках, что выбрать метод определения параметров вы можете какой угодно.
А точность
это ваше правило, да. Угу. Это совершенно другая история. Вы должны взять и сложить, так сказать, какие-то гипотезы об ошибках измерений, тех линий, других, когда ничего.
Ну, конечно, мы должны это знать.
Сказать, там бортик применить или еще что-то такое, понимаете?
Ну, это я знаю. Просто когда открываешь статью других авторов, у них только среднеквадратические ошибки сигмы представлены, и все. Но это очень мало. Хотя они могут быть хорошими, а на самом деле не все так хорошо.
Теория.
Да, да, вот, я тоже согласна. Так, перейдем к следующей проблеме. Это проблема неоднозначного определения орбит. Когда у объектов, немногочисленный ряд наблюдений, и группы наблюдений распределены на длительном интервале времени, возникает проблема неоднозначного определения орбит. То есть возникает множество решений, равнозначных решений, и возникает проблема выбора правильного решения. Почему?
Что у вас сказать, набор измерений таков, что не получается однозначного определения?
Да.
Тогда, что же правильного решения? Они все...
А вот сейчас я дальше перейду, и вы увидите. Давайте. Так, вот на примере круговой задачи как раз вот можно показать вот эту проблему неоднозначного определения орбит. Вот мы опять тут проблемы с котировкой. Рассмотрим семейство, парамметрическое семейство Кеплеровых орбит. Так, где у нас определяющими параметрами будет тут большая полуось, аномалию мы возьмем. Большая полуось, аномалия. И тогда целевую функцию мы можем представить как среднее квадратическое отклонение положения дельта х. Но нас будет интересовать такой случай, когда лямбда больше нуля, а лямбда это положение объекта, то есть относительно начального положения, разброс наблюдений как раз характеризует относительно начального положения. Вот. И вот эту целевую функцию мы можем, введем такую функцию f от альфа бета, два параметра, в которой будет присутствовать тригонометрическая составляющая косинус. Наличие этой тригонометрической составляющей показывает о проблеме множества решений. Так. Мы ввели функцию f от альфа бета, 18-я. Мы ее перепишем в несколько ином виде, введем новую переменную z, 19, и построим поверхность. То есть мы рассмотрели пример для двух групп наблюдений, у нас две группы наблюдений. И начальная эпоха расположена посерединке этого временного интервала, который охватывает наблюдение. Как видно из графика, существует, видите, сколько множество близких друг к другу минимумов. Но чтобы удобного для исследования минимумов целевой функции, мы рассмотрели такую характеристическую функцию φ, которая зависит от одного параметра. Давайте. На этом слайде.
Больше нравится? Или вы все-таки говорите о ненаблюдаемой задаче, когда наблюдения таковы, что просто, что есть множество решений?
Вот мы говорим о некоторых задачах, когда у нас есть очень мало групп наблюдений, они расположены друг от друга на большом интервале времени, и у нас возникает как раз эта проблема множества минимумов целевых, которые они равнозначны.
Любые обратные задачи, они некорректны. Даже если вы рассматриваете астероидное движение, с любым набором наблюдений, там всегда есть один минимум.
Абсолютный минимум. И обычно сходится к абсолютному минимуму задачка.
Который мы, как правило, не попадаем, потому что есть достаточно хорошее начальное приближение, и мы сваливаемся всегда в абсолютный минимум. Здесь другая ситуация. Здесь такая ситуация, что и периферийные минимумы, они равнозначны с абсолютным минимумом. И очень сложно определить, какой минимум дает нам
лучшее решение близкое, да.
Близости к точной ответе. В этом вся проблема.
Давайте сейчас эксперименты покажу графики. Спутник 1.
Вы исследуете метод наименьших квадратов в нелинейном случае. Что в методе наименьших квадратов в нелинейном случае наряду с глобальным минимумом есть куча локальных минимумов. И ставите вопрос, а что надо искать?
Правильно. Мы ввели эту характеристическую функцию φ и для нее построили график. Как видно, множество близких друг к другу минимумов. Возникает проблема выбора нужного минимума. Вот перейдем теперь вот к реальным наблюдениям близких спутников. Вот здесь как раз возникает эта проблема. Ну, как видно, у Мальтеи вот много групп наблюдений, у Тебы тоже, в принципе, все в порядке. А у Адрастеи вот всего лишь две группы наблюдений. Вот. А между ними ничего нет. А у Метида три группы наблюдений. Ну, тут тоже большое расстояние между ними. Вот, то есть вот этих двух объектов может возникнуть эта проблема. Вот. Мы для этих объектов мы как раз и построили вот эту характеристическую функцию φ. И, как видно из графиков, для Адрастеи вот, существует, видите, еще несколько близких минимумов. А для Метиды, вот, помимо вот, абсолютного минимума, еще вот есть, вот, если посчитать, вот 11 по счету, тоже вот, такой подозрительный минимум, который тоже нужно исследовать, посмотреть. Когда мы пытались объединить вот эти группы наблюдения для Адрастеи и Метиды, у нас возникла проблема сходимости схемы Гаусса-Ньютона. И чтобы избавиться от этой проблемы, чтобы у нас была сходимость, мы в схему Гаусса-Ньютона вводили уменьшающий множитель, и когда он равнялся 0,01, у нас процесс все равно расходился. То есть мы брали там два приближения начальных, смотрели, процесс расходился. Потом уменьшали на порядок вот эту величину h. Процесс сходился, за 5000 итераций. Потом еще раз уменьшили на порядок h. Процесс сошелся за 50000 итераций. Вот, затем мы провели вот такой вот эксперимент, вот на этом графике он представлен. То есть это модельная задача, мы смоделировали, то есть также две группы наблюдений, на таком же расстоянии они расположены друг от друга были. И для 2 миллионов начальных приближений, то есть вот мы варьировали вот значение большой полоси, вот здесь, и эксцентриситет, вот пунктирный красный. Проварьировали, получили 2 миллиона начальных приближений и провели процесс улучшения. Как видно из графика, вот черными точками обозначено, куда сходился этот процесс. Синие цифры – это сколько раз сходился процесс к этому решению, к этому минимуму, а зеленый – это какая чему сигма равнялась. Вот. И как получили результат, то сходимость составила всего лишь 0,4%. Но при этом h мы взяли 0,01. Вот при таком h. Из 2 миллионов, то есть сошлось вообще мизер. Сошлось только вот как раз вот 0,4% сошлось. В остальных случаях вообще расходился процесс. Сошлось вот к этим вот точкам. То есть мы устанавливали там сколько-то. А в остальных случаях, там и сигма огромная, то есть мы это уже считали, что процесс разошелся, то есть либо сошелся не туда. Чтобы вот решить эту проблему сходимости, совместно с схемой Гаусса-Ньютона мы рассмотрели схему градиентного спуска и проекционную схему. И вот комплексный подход в совокупности вот этих трех схем показали довольно хорошие результаты. Тоже вот мы рассмотрели модельную задачку, то есть мы взяли 2 приближения начальных и применили вот этот комплексный подход. Как показали результаты, сначала у нас красная линия, работала схема градиентного спуска, красная линия, горизонтально. Затем у нас подключалась работа проекционная схема, синяя вертикальная, и уже в конце Гаусса-Ньютона подключалась. И процесс сошелся всего лишь за 27 итераций. То есть быстродействие мы повысили несколько раз. Мы этот комплексный подход применили для получения невязок для близких спутников. То есть процесс у нас хорошо сошелся, невязки довольно хорошие, порядка 1 секунды для Амальтеи, Тебы, Адрастеи и Метиды. Средняя квадратическая ошибка составила не больше 0,4 секунд. N – это количество наблюдений использованных, а дельта T – временной интервал, который покрывает данное наблюдение. Но хоть сигма у нас очень хорошие получились, все-таки существуют соседние минимумы, которые близки к нашему красным кружочкам, это решение, которое мы нашли. Но существуют близкие сигмы, к этой сигме, их надо было бы проверить. То есть проблема остается, чтобы этой проблемы не было, нужна просто дополнительная наблюдательная информация. Для метиды мы также рассмотрели соседние минимумы. Вот 11 красным крестиком обозначен. Ну вот минус 11 там не обозначен. И посмотрели, чему равняется сигма. То есть сигма практически в 3 раза больше, чем вот найденным решением. Ну, вот, пользуясь тем случаем, что у метиды как раз вот 3 группы наблюдений, мы провели такой эксперимент, который показывает проблему правильности выбора решения, нужного минимума. Вот мы взяли 2 группы наблюдений вот, синим цветом, ну, улучшили орбитальные параметры. Ну, для 2 групп наблюдений, вот видите, существует множество минимумов, но мы рассмотрели только 3, 2 соседних, вот, в этом минимуме и в этом минимуме. Посмотрели, чему равняется сигма. Сигма, как оказалось, это в минимуме 1, здесь по соседям, меньше, чем вот в нашем найденном решении. Хотя мы точно знаем, если вот по 3 группам наблюдений, то минимум будет достигаться вот в этом решении. Так, и затем вот по этим 2 группам наблюдений мы вот спрогнозировали для 3-й группы наблюдений, то, что вот красным цветом. И вот как видно, вот совершенно вот не совпадает. То есть вот наблюденные и вычисленные С. То есть так вот сильно отклоняется. Это вот мы получили, спрогнозировали для вот соседних минимумов. Вот как видно, согласие плохое с наблюдательной информацией. Так, также мы сравнили, ну вот мы взяли с сайта НАСА, это эфемериду JUPE-230, сгенерировали наблюдение там, на 20-летнем интервале с шагом 1 месяц. И, то есть вот здесь вот в первом столбце представлена наша сигма, вот по реальному наблюдению, что мы сравнили нашу модель. А во втором столбце этот мы сравнивали свою эфемериду с эфемеридой НАСА. А здесь вот в скобочках это уже после улучшения. Вот такое совпадение получилось. Вот Адрастея выделена красным цветом, потому что вот наше решение найденное, оно очень плохо согласовалось с решением, то, что у НАСА, и поэтому мы решили проверить соседний минимум. Оказалось, что вот соседний минимум, вот минимум минус 1, хорошо согласуется вот с НАСАской эфемеридой. Ну, то есть, ну, неизвестно. Ну, мы считаем, что все-таки НАСА у них точнее решение, потому что у них больше наблюдений, чем у нас. Вот. Для более содержательного изучения проблемы точности орбитальных параметров прибегает к так называемому построению областей возможных движений, где рассматривается не одна орбита, а целая совокупность вероятных орбит, которые строятся как раз с привлечением кавариационной матрицы. Ну, как вот мы вот вы говорили, мы рассмотрели вот линейный случай, вот здесь вот мы рассматриваем построение областей возможных движений. Хотя на самом деле все вот эти модельные, как вот наши орбитальные модели, они как нелинейные, то есть связь между параметрами и прогнозируемыми положениями нелинейна. И вот нам нужно знать, для каких задач, для каких объектов мы можем использовать вот как раз линейные оценки. Чтобы это узнать, вот Виктор Анатольевич, вот, Авлиш, он ввел так называемый коэффициент нелинейности. Вот в таком, то есть их множество существует вариантов, но вот именно в такой форме вот предложил Виктор Анатольевич. Здесь вот подробно, здесь опять проблема с кодировкой. Подробно я не буду говорить, как вот он вычисляется, то есть вот он в своем докладе подробнее расскажет. То есть он нам говорит о том, как, можно ли использовать линейные оценки. То есть если этот коэффициент у нас меньше 0,1, вот мы его вычислили для всех далеких спутников, то, в принципе, мы можем использовать линейное оценивание. А если уже выше, вот, существует несколько объектов, для которых нелинейность высока, и мы уже не можем использовать построение области возможного движения в линейном случае. Ну, как показали численные результаты, вот средняя квадратическая ошибка для всех далеких спутников, в том числе и для новых, ну, очень маленькие. Для новых далеких спутников порядка 0,2 секунды. Но, тем не менее, области вероятностные, они отличаются по размерам и по форме. Здесь минус 5, здесь аж 4 сотых. Вот для нового объекта 2304 и для Фемиста. Вот как раз вот у этого объекта там всего лишь одна группа наблюдения, которая покрывает интервал всего лишь 20 дней. И поэтому такая вытянутая область. Хотя средняя квадратическая ошибка там даже меньше 0,2 секунды составила. вот временной интервал, который покрывает данное наблюдение в сутках. А вот здесь внизу это сколько наблюдений у каждого объекта. Вот как видно, вот у новых далеких спутников тут минимум 10 наблюдений, максимум там 30 наблюдений. На примере спутника 2003G10 можно показать, насколько обширным будет область через один оборот, если вот начальная вероятностная область была очень большая. Ну, это через один оборот, то есть где-то через 716 дней, то есть период этого объекта 716 дней, мы посмотрели. То есть если мы будем ожидать этот объект вот на этом участке неба, то есть мы, возможно, его не увидим, потому что объект может находиться где-то за пределами этого участка. Так, вот мы ввели такую величину SMAX, которая характеризует размер вероятностной области в проекции на небесную сферу, и вычислили это значение для всех далеких спутников. Вот как видно, наряду со спутником из 2003G10 существует еще несколько спутников, которые мы можем потерять, если мы будем планировать в будущем их там когда-то наблюдать. А если мы уменьшим угол обзора, то таких объектов становится еще больше. Вот, то есть мы их наблюдали последний раз в 2003 году. Вот этот график для 2005 года, сейчас уже 2009 год. То есть область, получается, еще больше разрастется. Так. Также мы провели, смотрели эволюцию этих объектов новых, для новых далеких спутников. И как оказалось, что один объект из 2003G02, уже через 100 лет, некоторые вероятные орбиты просто вылетают из сферы влияния гравитационного поля Юпитера. И вероятность того, что этот объект станет астероидом, здесь написано астероид, здесь спутниковые точки черным цветом. Вот при линейных оценках эта вероятность составляет 6 сотых, а при нелинейных оценках 5 тысячных. Это вероятность составляет, что этот объект станет астероидом. И заключение. Построена высокоточная численная динамическая модель для близких и далеких. Исследована и решена проблема численного моделирования возмущений. Исследована проблема множества решений в обратных задачах для близких спутников. Исследована эволюция областей возможных движений для далеких спутников. И получены оценки точности орбитальных параметров для всех близких и далеких объектов. Все.
Вы рассказываете классическую четкую задачу определения.
Да, то есть по наблюдению.
И в ней, в любой из этих задач есть три вещи. Первая модель, очень хорошо изложили. Какую?
Численную модель.
Модель, связывающая. Но что она связывает? Вектор измерений, здесь, ключевая вещь в вашей задаче, и вектор определяемых параметров.
По параметрам, да.
Не было сказано, что у вас в данной задаче, то есть, что уточняет?
Орбиту, объект. Мы получаем...
Какие орбиты? Только шестерки орбиты, все, да? Больше
нет, вы координаты
ничего, и... параметры...
Нет. Только... Да. Координат, вектор, положение, вектор скорости. А наблюдение брала с сайта ГАИШ. А какие? Ну там альфа, дельта были только, и момент наблюдения, и все.
Значит,
то есть мы получали вектор положения, вектор скорости, переводили вот в альфа-дельта, сравнивали, вычисляли, минимизировали целевую функцию по альфа, по дельта, и вот получали сигма, ковариационную матрицу. Да, в реальном. Ой, там много очень, там... Очень много. Для далеких, для новых спутников, там вот в основном один автор. Шепард. Да, Шепард.
сказали журналисты, вы сказали, что у нас намного больше.
А космические, возможно, они использовали. Мы-то только наземные использовали, то, что на сайте ГАИШ. А там больше нету, там наземные.
Ну, в любой статье, где приводятся какие-то оценки, числа, всегда говорится, по каким числам это получено.
Поэтому, в смысле, по каким числам?
Если,
что такое число?
Если вы говорите, что вы использовали там, ту или иную статью на сайте, правильно? Ну, какие-то статьи.
Это не статью, а это на сайте там эфемерит.
На сайте, там же любой автор говорит, по каким измерениям это получено.
Там автор говорил, по каким измерениям? Помните, нет?
Теоретически. Значит, других нет.
Нет, такого не может быть, что нет. Есть у них. Мы общались с Емельяном, он сказал, что у них есть.
Нет, у нас все, что угодно есть. У нас есть, у вас есть, у кого-то так. Просто говорю.
То есть надо говорить, что использовали, да?
Ну, естественно, это просто культура любого ученого. Он говорит, я получил вот эти значения, вот по этим.
Ну, просто их очень много. У меня диссертация, все расписано, там... Кто где получил, на какой обсерватории, то есть все это у меня есть. Но их очень много там, у меня целое приложение. Да, да. Ну там как вот было дано, там приводило к определенному виду. Ну там, смотри, какие, там по-разному было оформлено.
А как вы оцениваете его степень влияния учителя, получается, как вы, мне кажется, по
уровню? Сначала я... учитывала просто все возмущения, а потом по одному отключала и получала оценки. Нет, цветовое давление как раз я не учитывала. Только максимум эти релятивистские эффекты, и то в рамках задачи Шварцельда только рассматривала. А цветовое давление нет. Например, новые далекие, они сильно мелкие. Там самые крупные тут Галилеевы спутники, но я их не изучала. А близкие спутники тоже очень мелкие, далекие очень мелкие.
Это же другая задача, конечно. Задача та же самая, просто более расширенная.
Так, потом, значит, вот вы правильно сказали, что значит, при определенном ряде измерений фактически у вас получается плохо задача.
Ну, к проблемам, да, к некоторым.
Неприятно. Неплохо обусловленная задача. Не находится там, а? Это неплохо обусловленная задача.
Там, ой, есть, я на что-то нажала.
Это минимум, который обусловлен плохой обусловленностью. А здесь это связано с, со свойством...
Вот, с распределением наблюдений.
Модели.
То есть мы оценивали обусловленность задачи.
Равно, что вы ищете локальный минимум, глобальный минимум. Это не важно, важно, чтобы это как другое. Потом правильно проводить самооценку точности. Но я хотел сказать вот, что вы не пробуете, вот, когда еще Гаусс, тут его упоминали, столкнулся первый раз вот, с такими плохо обусловленными задачами, привлечь в качестве измерения априорные данные.
Ну это просто, чтобы это смоделировать, да, и туда вставить, да, что-то совместно.
Априорные данные дают все, что угодно. Это в 20 веке это было названо метод решения некорректной задачи по Тихону. Это у вас, когда решений полно, и вы можете выбрать любое, вот вы привлекаете априорные данные, и с нужной точностью, вот я это возьму, это или это.
Так проблема, какие априорные данные брать в данном случае? Что орбита имеет почти нулевой эксцентриситет?
Я не просил.
Нет.
Проблема, вот именно, что проблема стоит.
Нет.
Я никак не решил.
Ну просто дополнительными наблюдениями можно решить. Нет. И все.
Нужны дополнительные наблюдения.
Желательно группа, чтобы была, а не в этих группах.
Пожалуйста.
Я хотел спросить вас, чем объясняется то, что вы среди галилеевых спутников не выделили ИО, который вообще говоря не является гуманитарной системой, потому что подвержено действию весьма пока неясному со стороны Тора из аналогичных плазм, внутри которого вращается ИО. По данным галилеевых получается 3,62 км в секунду, оказывается, движется спутник сам. Его быстрее, чем движется тоже. Вот это разница скоростей.
Это не очень.
Конечно, не на тысячи, ведь как может быть на 100 тысячах или на миллионе витков, обязательно должна складываться как-то. Вот в чем объяснить, что вы либо вообще не учитывали этот фактор. Тогда повисает в воздухе ваше заявление о том, что мы высокоточной материи близких спутников заработали. Это заявление надо исключить его. Или вы учитывали и так далее.
Нет.
Мы исключили и Европу, и Венемет, и комиссию исключили. Здесь они вообще не рассматриваются.
Простите, хотел бы услышать ответ докладчика.
Мы рассматриваем только близкие, далекие, и все. А мы только учитывали возмущение. Но он относится к группе Галилеевых спутников. Нет, его мы не рассматривали. Мы только Амальтея вот из близких, Теба, Адрастея, Метита, только четыре близких.
У вас на одном из первых слайдов было написано «близкие спутники». В ваших выводах в первой строчке написано «заработана математическая модель, уточненная для близких спутников».
Но его не является близким спутником же.
Там близкие, Галилеев и
далекие. Да, вот так было.
Галилео,
мы Галилео не рассматривали даже.
Галилео в космическом аппарате.
Об этом
же. Получил информацию, на которую я ссылаюсь. О том, что 3,5 километра в секунду. Разница в скоростях движения Тора.
Я поняла.
И одного Галилео спутникова, именно Ио, который движется внутри Тора. Не получается ли так, что сумма тех возмущений, которые вы назвали, может оказаться меньше, чем одно то возмущение на длинной вековой шкале, конечно, времени, которое дает движение внутри замагниченной плазмы. Это же не шутка все-таки, и не миф, это объективная реальность. Вот либо вы этого не знали и не учитывали, либо, значит, тогда надо более аккуратно формулировать выводы об уточненной материи, может быть, имеет смысл этим.
Попробуй посмотреть, да.
Хорошую дополнительную информацию, потому что вы продемонстрировали искусство владения вот всей технологией.
Ну, вот это мы не использовали.
Исчисления метода выточного.
Понятно.
Пожалуйста,
еще. Когда вы говорили о линейности и нелинейности, параметры
нелинейности,
это для чего используете?
Для построения начальных вероятностных областей. То есть в линейном случае они же обычно эллипсоидальные, да, да. А если будем использовать вот нелинейный случай, который вот Виктор Анатольевич предложил, вот он будет рассказывать вам в докладе, то есть область получается не эллипсоидальная, а она будет как бы так вот загнута. То есть он покажет эксперимент, вот у него есть, вот он проводил, и показывает, как вот, вот истинное решение попадает как раз в область, построенную с помощью нелинейного случая, и не попадает в область, построенную с помощью вот, линейного случая.
Значит, имели вот некоторые начальные области рассеянные, начальные линейные, да? Потом его эволюцию...
Смотрели.
Стали по прибору? Линейный
случай? Нет. Это вы про какой сейчас метод говорите?
Вот,
про... про линейный... Нет, мы получали вот как раз множество вот этих решений, которые если построить, то будет эллипс. И потом вот каждое решение, да, в начальный момент времени. А потом каждое вот это нет, решение, да, с помощью модели, нет, по линии. Нет, это вы про линейно же спрашиваете, да? Угу. Да.
И те спутники, для которых это
коэффициент больше,
50, вы говорите, вы использовали линейность.
Линейные оценки. Для вот, ну, некоторых новых спутников Юпитера использовать, потому что вот это, если бы мы построили вот вероятностную область по линейным оценкам, ну, она будет вообще недостоверно представлять, если на самом деле она другая будет.
В частности, астероид или спутник, объект 2003-60, да?
Самооценивали обусловленность задачи.
Абсолютно все равно, что вы ищете локальный минимум, глобальный минимум. Это важно, чтобы сказать, потом правильно проводить самооценку точности. Но я хотел сказать вот, что вы не пробовали, вот, когда еще Гаусс, вот его упоминали, столкнулся первый раз с такими плохо обусловленными задачами, привлечь в качестве измерения априорных данных.
Ну это просто, чтобы это смоделировать, да, и туда вставить, да, что-то совместное.
Априорные данные дают все, что угодно. Это в 20 веке это было названо метод решения некорректных задач по Тихону. Это у вас, когда решений полно, и вы можете выбрать любое, вот вы привлекаете априорные данные и сложите точно, вот я это возьму, это или это.
Проблема, какие априорные данные брать в данном случае? Что орбита имеет почти нулевой центрический.
Я не просил.
Нет.
Проблема, вот именно, что проблема стоит. Я никак не решу.
Ну просто дополнительными наблюдениями можно решить. И все.
Нужны дополнительные наблюдения.
Желательно группа, чтобы была, а не в этих группах.
Пожалуйста.
Я хотел спросить вас, в чем объясняется то, что вы среди галерейных спутников не выделили ИО, который вообще говоря не является гуманитарной системой, потому что подвержено действию весьма пока неясным со стороны. Тора из замагниченной плазмы, внутри которого вращается ИО. По данным Галилео, получается, смотри, 62 сотых километра в секунду, оказывается, движется спутник сам ИО быстрее, чем движется Тор. Вот это разница скоростей, конечно, не на тысячи витков, может быть, на 100 тысячах или на миллионе витков. Обязательно должна складываться как-то. Вот в чем объяснить, что вы либо вообще не учитывали этот фактор, тогда повисает в воздухе ваше заявление о том, что мы высокоточные материи близких спутников заработали. Это заявление надо исключить его. Или вы учитывали и не сказали?
Нет.
Мы исключили и Европу, и Ганимед, и Комиссию исключили. Здесь они вообще не рассматриваются.
Простите, хотел бы услышать такой докладчик.
Мы рассматриваем только близкие, далекие и все, а мы только учитывали возмущение. Но он относится к группе Галилеевых спутников. Нет, его мы не рассматривали, мы только Амальтея вот из близких, Теба, Адрастея, Метида, только четыре близких.
На одном из первых слайдов было написано «близкие спутники». В ваших выводах в первой строчке написано «заработана математическая модель, уточненная для близких».
Но ИО не является близким спутником же.
Там близкие, Галилео и Далеко.
Да, вот так было.
Галилео.
Мы Галилео не рассматривали даже.
Галилео это космическом аппарате.
Об этом
говорили. Получил информацию, на которую я ссылаюсь. О том, что 3,5 километра в секунду. Разница в скоростях движения Тора.
Я поняла.
Галилео спутников, а именно ИО, который движется внутри Тора. Не получается ли так, что сумма тех возмущений, которые вы назвали, может оказаться меньше, чем одно то возмущение на длинной вековой шкале, конечно, времени, которое дает движение внутри замагниченной плазмы. Это же не шутка все-таки, и не миф, это объективная реальность. Вот либо вы этого не знали и не учитывали, либо, значит, тогда надо более аккуратно формулировать выводы об уточненной модели.
Попробуй посмотреть, да.
Хорошую дополнительную информацию, потому что вы продемонстрировали искусство владения вот всей технологией.
Ну, вот это мы не использовали.
Это зовут точно.
Понятно.
Пожалуйста,
еще. Когда вы говорили о линейности и нелинейности, параметры нелинейности,
для построения начальных вероятностных областей. То есть в линейном случае они же обычно эллипсоидальные, да, да. А если будем использовать вот нелинейный случай, который вот Виктор Анатольевич предложил, вот он будет рассказывать вам в докладе, то есть область получается не эллипсоидальная, а она будет как бы так вот загнута. То есть он покажет эксперимент, вот у него есть, вот он проводил, и показывает, как вот вот истинное решение попадает как раз в область, построенную с помощью нелинейного случая, и не попадает в область, построенную с помощью вот, ну, линейного случая.
Значит, имели вот некоторые начальные области рассеянные, вот, начальный момент, да? Потом его эволюцию
смотрели.
Стали попрыгнуть. Линейный случай.
Нет. Это вы про какой сейчас метод говорите?
Вот, про линейный.
А, про линейный. Нет, мы получали вот как раз множество вот этих решений, которые если построить, то будет эллипс. И потом вот каждое решение, да, в начальный момент времени, а потом каждое вот это нет, решение, да, с помощью модели, нет, по линии, нет, это вы про линейный же спрашиваете, да? Угу.
Порог 1,5.
Да.
И те спутники, для которых этот коэффициент
больше,
1,5, вы говорите, вы используете линейные.
Линейные оценки. Для вот, ну, некоторых новых спутников Юпитера использовать, потому что вот это, если бы мы построили вот вероятностную область по линейным оценкам, ну, она будет вообще недостоверно представлять, то есть на самом деле она другая будет.